Церковь Возрождения предлагает вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Для нашего общего назидания прочитаю из первой главы Луки, евангелиста, с 26 стиха и ниже. «В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова, имя же девы Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: „Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословена ты между женами“. Она же, увидел его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: „Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и возочнешь во чреве, родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца“. Мария же сказала ангелу: „Как будет это, когда я мужа не знаю?“ Ангел сказал ей в ответ: „Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Вот Елизавета, родственница твоя, называя неплодную, и она зачала в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не остается весильным никакое слово“. Тогда Мария сказала: „Се раба Господня, да будет мне по слову твоему“. И отошел от нее ангел». Вот такой текст, который мы знаем все на память. Мы опять его читаем, и Господь опять и опять говорит с нами и через эти строки. То, что мы прочитали, описывает величайшую тайну благочестия, когда Бог явился во плоти. Это та тайна, которая, как Барклис как-то сказал, что мы должны приступать, сняв свою обувь, как говорится в Писании, когда Моисей приближался к кусту, которым Господь открыл себя, ему Господь сказал: „Сними обувь твою, ибо место, на котором ты стоишь, земля святая“. То, что совершилось в день Рождества, это пример или образ, или свидетельство величайшей премудрости, силы и любви Божьей к нам. Мы многое не знаем, многое не понимаем, но мы, приближаясь к этой тайне, мы должны приближаться с величайшим благоговением. Кстати, на протяжении истории люди по-разному задают этот вопрос. Непорочное зачатие? Вот так родилось? А как это может быть? И оттого этот вопрос мы все задаем на протяжении веков, но все зависит от того, с каким ударением, какой акцент мы ставим, как это может быть. Можно то же самое сказать по-разному. Нахмурив брови, скептически, или интересоваться на самом деле. Я помню те времена, когда во время Рождества старались в школе обязательно нам какую-то рассказать что-то неприятное. Вот это непорочное зачатие. И разные шутки на этот счет, чтобы как бы влить яду в детские души. Не может так быть. Не бывает так. Я читал вот из Евангелия Луки. Интересно, что евангелист Лукас в то время, он был похожий на нас. Он был человек. Он был ученый человек своего времени, врач. И он знал, что произошло. Он слышал это. И написано, что когда он слушал это все, у него был друг. Этого друга звали Феофил. И вот он для него, расследуя и, наверное, знал, какие-то терзания были у его друга, он принял решение. Обратите, что он говорит: «Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне под тщательным исследованием всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты знал твердое основание того учения, в котором был наставлен». То есть этот человек, врач, для которого прежде всего приходил вопрос, как это может быть, он не просто скептически задал этот вопрос, он стал исследовать. Он стал исследовать тогда, когда еще были живые люди, и, наверное, сама Мария.
когда можно было проверить, можно было узнать, это было что-то невероятное. Но он не отверг его только потому, что оно невероятное. Он стал тщательно исследовать. И описание этого разговора, описание начала этой тайны Лука нам передает именно с теми деталями, которые его прежде всего интересовали. И хорошо, что он для нас это написал. И обратите внимание, что Лука, такое впечатление, он не собирался писать священное писание. У него было желание в сердце помочь своему другу, некому Феофилу, помочь разобраться в этом, утвердиться в вере. И он искренне это сделал и записал. И Господь вдохновил эту книгу, это письмо, и это стало Евангелием от Луки для нас. И хотелось бы заметить, есть такая цитата, тот же самый богослов Баркли пишет: «Божественное вдохновение не нисходит на человека, сидящего со сложенными руками и с праздными мыслями и ждущего чего-то, а на человека, который думает, ищет, исследует. Истинное вдохновение приходит тогда, когда ищущий ум человека соединяется с сокровенной истиной Духа Божия. Слово Божье дано, но оно дано людям, ищущим его. Ищите и найдете». Этот пример того, когда человек искренне искал, исследовал, он хотел знать правду, как это произошло, как это могло быть. И Бог открыл ему. И не только открыл, он благословил его труд. И этот труд, его Евангелие, стало Словом Божьим для всех поколений. И вот евангелист Лука, исследуя эту историю, он представляет нам образ Марии. Он начинает с Марии, потому что с нее это начало, с ней первый заговорил ангел, ей Господь открыл свое слово. И когда он говорит, он описывает ей определенным образом. Обратите внимание, Лука знал, как относились к женщинам того времени. Он знал, что свидетельство женщин недостойно уважения, особенно их бы и не признали, их свидетельство по-настоящему в суде. Он знал, что женщины иногда склонны к преувеличению, к эмоциям. И он исследовал этот вопрос, и образ Марии, который он представляет, он показывает нам Марию как уравновешенную, разумную, скромную, уважительную, достойную уважения и подражания. Вот обратите внимание на некоторые детали, которые он так лаконично, коротко пишет, но он сказал все, что он хотел сказать. Первое, мы читаем, что когда ангел явился женщине этой, и он приветствовал, явился ангел, и он приветствовал Марию необычным образом. Он говорит: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословена ты между женами». Вот такое приветствие. Представьте себе, вы на ее месте, и вдруг ангел является, и начинает это говорить. Обратите внимание, как реагирует Мария. И Лука уточнил эти детали, и, наверное, он с самой Марией разговаривал. Эти, так бы сказать, сокровенные детали только Мария могла знать. И написано, смотрите: «И, увидев его, смутилась от слов его и размышляла». Это Мария рассказала, что она думала. Никого там не было. «И размышляла себе самой». Обратите внимание, как она размышляет, необычно. «И размышляла, что бы это было за приветствие». Знаете, не каждый может так реагировать на это приветствие. Если бы нам явился ангел и заговорил подобным образом, очень легко расплавиться, очень легко от радости, от страха, что угодно, потерять рассудок, здравый смысл. Но Мария не реагирует на это эмоционально. Она не упадает в никакую истерику, она не упадает в страх, она задает вполне рациональный вопрос, но прежде она думает: я понимаю это уважение, я понимаю это ангел, но к чему бы это все? С чего вдруг он мне так приветствует? Это говорит о разумности, хладнокровности, сдержанности этой женщины. Это она думает сама в себе. Вы знаете, несколько по-другому другие женщины, не все, некоторые, реагируют на это. И это важно заметить. И Лука намеренно, как врач, отмечает это. Я помню, в моей жизни мы как-то, наша семья столкнулась с женщиной, которая была, много было хороших качеств, но особое у нее качество было, я не знаю, хорошее или плохое, она была очень эмоциональная. Я помню один случай, когда мы собирались пойти к ней в гости, и когда мы своим детям сказали: пойдем к ней в гости. А наш сын говорит, совсем еще маленький, говорит: не хочу туда идти. А чего ты не хочешь? Потому что эта тетя сильно много говорит. А ему дочь говорит, слушай, сестра его говорит, не переживай, папа и мама будут слушать ее, а мы будем в бассейне купаться. Я говорю, ну тогда пойдем. Мы пошли к ним, а у них был такой богатый дом, внутри там большой бассейн, очень хороший дом. Естественно, мы сидели и слушали ее рассказы, а у него было много-много рассказов. И один из рассказов он рассказывает нам, говорит, вы знаете, я вот пришел ко мне вчера ангел. Открываю дверь, он весь в белом, у него в руках цветы. Я говорю, подожди, какой ангел? Ну, он меня и раньше встречал. Я говорю, где он тебя встречал? А вот, говорит, я приехала, вот в Канаду приехала, ничего не понимаю, языка не понимаю, ничего не знаю, мне нужна машина. Я иду и плачу, говорю, Господи, помоги мне. И Господь послал мне ангела. И он подходит ко мне и говорит, чем тебе помочь? И он мне повел, рассказал, помог мне купить машину. Я была такая довольная, какая радость. На следующий день я открываю дверь. И этот ангел опять стоит в дверях, весь в белом, сияние такое. Я говорю, подожди, какой ангел? Ну вот этот. Вы что, не верите мне? Я говорю, ты сколько этому ангелу заплатила? Ну, сколько за машину ты заплатила? 20 000 кэш. Я говорю, за 20 000 мне любой будет ангел. За ту машину, которую ты купила. Вы знаете, я к чему это рассказываю? Я не шучу. Она серьезно это рассказывала, но поскольку мы ее уже знали, мы знали, какие вопросы задавать, чтобы она немножко эмоции свои к слову дам. Это есть много такого, вот такой подход женщин, эмоциональность женская, она на своем месте, там, где она нужна, в семье. И она приносит большое благословение для семьи. Но когда доходит до официальных важных вопросов, в древности сложилось понятие о женщине, как они реагируют. Мало ли что женщине показалось. Мало ли что ангел ко мне приходил в белой одежде. Это не просто в наше время. Таких женщин было и много в то время. Поэтому Лука обратил внимание на эту деталь. Что не тот случай был. Когда ангел стал с ней разговаривать, она не потеряла присутствие духа. Она не преувеличивает, она просто спокойно рассуждает. Ангел ангелом, но к чему это все? К чему бы это приветствие? Она представлена здесь очень как разумная, уравновешенная. И она задает вопрос, тот, который следовало задать. Она задает вопрос, который женщина разумная, хладнокровная, серьезная, ответственная должна задать. Она говорит, немножко, подожди, как это может быть? Я мужа не знаю. Она задает простой вопрос. Я знаю, каким образом появляются дети. То, что ты говоришь, как это может быть? Обратите внимание, как Мария говорит. Она говорит уважительно. Несколько по-другому. Не так, как Захария перед этим священник разговаривал. Когда ангел пришел к Захарии, а Захария и его жена, они ожидали детей. У них не было детей. В Израиле это был позор. Это было считалось, как бы Бог оставил их. И он молился, просил. Наконец Господь в старости его, когда он зашел в храм, пришел к нему ангел и стал разговаривать. Говорит, Захария, услышаны молитвы твои. У тебя родится сын. Не просто родится сын, он будет велик, он будет благословением для многих. А Захария говорит, почему я это узнаю? Человек, я уже старый. Жена моя уже в пожилых годах. Как это? Но он не спрашивает то, что спрашивает Мария. Он не спрашивает, как это может быть. Он задает, почему я могу это знать? И ангел, обратите внимание, ангелы прекрасно понимают оттенки нашей речи. Намеки, которые мы... Они прекрасно понимают, что стоит, какие мотивы стоят за нашими словами. Ангел говорит, я, Гавриил, предстоящий пред Богом. Обратите внимание, вот это слово я специально уточнил в словаре, слово «предстоящий», оно имеет греческую форму, которая обозначает совершенное время. В английском языке, кто знает язык, это совершенное время, это действие, которое началось в прошлом, и оно продолжается сейчас. По сути, что ангел говорит, я ангел, я говорил не тот, который предстоял, оставил Господа, к тебе пришел. Ну, не так он говорит. Я ангел, я говорил предстоящий пред Богом. Я когда стою сейчас перед тобой, я по-прежнему стою перед Богом. Я в его присутствии и сейчас я стою перед Богом. И слово, которое я говорю, как говорящий и осознающий, что он говорит в присутствии самого святого. Говорит, я Гавриил, предстоящий пред Богом, за то, что ты не поверил. Он моментально уловил намек Захарии. За то, что ты не поверил, я сделаю очевидным того, кто я. Вот ты будешь молчать, пока не родится сын. И Захария замолчал. Слово ангела, предстоящего перед Богом, несет только истину, оно неизменно. И за то, что человек засомневался, он задал похожий вопрос. Но он задал его несколько неуважительно. Он его, от чего я буду знать? Другими словами, докажи, не верю. Он, хорошо. Но за то, что ты сказал неуважительно по отношению к тому, кто я есть, ты узнаешь таким путем. Мария не делает этой ошибки. Она не говорит, докажи, не верю. Она говорит, как это может быть? Объясни мне, мой разум смущается, я знаю, такое не бывает. Это показывает нам женщину очень трезвую, хладнокровную, разумную, которая не спешит, она не увлечена эмоциями, она задает правильные вопросы, а это нечто непохожее, казалось бы, на женский портрет. Но Лука знает, что он пишет, он знает, что эти детали надо обратить внимание, чтобы подчеркнуть, что это не были галлюцинации, это не был сон, ей не показалось, это не просто ангел в белом пришел с букетом цветов. Это было на самом деле. Женщина ведет себя именно таким образом, как должна вести себя та, которая на самом деле видела, как та, которую Господь избрал для этого особого откровения. Тогда ангел, видя ее вопрос, это был, мы можем задавать вопрос Богу, друг другу можем задавать. Но как мы их задаем, с каким акцентом, каким смыслом? Ангел немедленно, это тот же самый ангел. Он немедленно почувствовал, уловил, что Мария спрашивает. Она требует простого объяснения. И тогда ангел ей объясняет таким образом, наиболее простым образом, что можно было объяснить. Как можно было объяснить этот вопрос? Посмотрите, что ангел отвечает. Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». Объяснение очень простое. Но это самое простое, что ангел мог сказать. После этого объяснения, конечно, остается только, тогда все понятно. Правда? Но обратите внимание, что Мария задала вопрос. Она задала вопрос серьезный, она задала его искренне. И ангел ответил лучшее, что можно было сказать в этой ситуации. Дух Святый найдет на тебя, сила Всевышняя осенит тебя, посему рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Нельзя сказать, что Мария все поняла из того, что ангел ей сказал. Но очень важно, что она не стала уточнять. Что значит сила осенит? Что значит Дух Божий? Как это? Какая механика этого? Там масса вопросов можно задать. Она понимает, с кем она разговаривает. Она задала вопрос. Она получила серьезный ответ. Она, понимая, кто перед ней стоит, она задала вопрос скромно, уважительно, и она получила ответ. Неважно, это ответ, она до конца поняла или нет, но она не позволяет себе дальше дерзить и уточнять детали, которые она не сможет понять. Я хотел бы обратить внимание на эту часть. Молодые люди, молодежь, дети. Это очень важная часть. Как Мария разговаривает с ангелом? Она задает вопрос. Она получает ответ, и она не дерзит, не уточняет. У нас совсем недавно был разговор с моим другом, мы едем в машине, и он говорит, слушай, если бы моя была воля, я этот английский вопрос why или почему вообще устранил бы из словаря или до определенного возраста запретил бы детям употреблять его. А мы прекрасно знаем, о чем речь. Когда дети спрашивают, говорят, можно? Он говорит, нет. Почему? Вы начинаете объяснять, почему, а за этим стоит следующий вопрос. Вы ответили на этот вопрос, а за этим вопросом еще один вопрос, и еще один вопрос, и конца этому нет. По сути, говорят, почему нельзя, а почему? За этим стоит следующий, если прямым текстом. Папа, скажи мне, почему? И я докажу, насколько глупый ты есть в том объяснении своем. Обратите внимание, что не все. Я вспоминаю своих родителей. Иногда мне говорили, я эту истину я сейчас, а больше сейчас понимаю, тогда я меньше. Но когда мне я что-то говорил, отец мне говорил да или нет, и когда спрашивал, почему он мне отвечал, мне казалось, что очень неразумное объяснение, я уточнял. Иногда меня отец наказывал за то, что я уточнял. И мне не было понятно, почему. Почитай отца и мать. Когда ангел объяснил ей, не написано, что Мария все поняла. Но она не стала дерзить. она не стала уточнять. Она удовлетворилась этим ответом, она понимает, что если она у него спросила, он понял ее вопрос, и она ответила лучшее, что он мог сказать. Если бы он сказал ей больше, она все равно не поняла. Поэтому очень важный момент, когда мы возрастаем, и над нами есть родители, есть те, которые Бог дал власть. Когда мы задаем вопрос, задавать его уважительно и не дерзить. И когда есть ответ, принять его, часть понял, часть принял на веру. Обратите на это внимание. Поведение Марии поставлено в пример. И за это ее уважительное, чинное поведение Господь благословил ее. Благословил настолько, что последствия этого благословения мы до сих пор испытываем. Но знаете, если нельзя все понять, что ангел сказал, там была часть, которая была понятна. В любом ответе, который дает пресвитер, дают братья, которые занимают служение, когда родители отвечают на вопрос «почему?» детям, там есть часть, которая непонятна. Но есть та часть, которая понятна. Она совершенно ясна. И поэтому нужно брать ту часть, которая понятна, и из уважения делать. И веру, и остальное принять. Все остальное, что непонятно. В этой ситуации то, как ангел объяснил, что сила Всевышнего осенит тебя, Дух Божий. Это как это объяснить? Трудно понять. В это надо поверить. Но что в конце сказал ангел? Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. В этом нет никакого сомнения. Как бы мы ни понимали то, что было до этого, как бы Мария не понимала это, может быть, она действительно имела вопросы, но она их не стала задавать. Но то, что в конце ангел сказал, самое важное, что я тебе скажу, как это может быть? Это Бог говорит, который создал этот мир. И когда тебе еще, Мария, не было, никого у нас не было, не было ничего. И он сказал, да, появится, и появился этот мир. И появилась эта прекрасная вселенная. Появились звери, птицы, появилась эта вся красота. Появились мы, созданные так прекрасно, Словом Божьим, и Слово Божье творило. И говорит, вот это же самый Бог. Теперь говори, что у тебя родится сын. Как это может быть таким же образом, как все остальное появилось, которое мы не можем понять? Бог сказал слово свое, и меня послал, чтобы я тебе сказал это слово. И у Бога не остается бессильным никакое слово. Это самое веское и самое понятное объяснение. Почему? Вот почему. Потому что так сказал Бог, и у Бога не остается бессильным никакое слово. И мы видим здесь удивительная реакция Марии. Она задала вопрос, она получила ответ, большую часть которого, может быть, она и не поняла. Но то, что она поняла, она приняла верой, и она ответила очень просто. «Да будет мне по слову твоему». Ответ Марии говорит о том, что она смирилась. Не написано, что она все поняла. Елизавета позже скажет, благословенно, что поверила. Она поверила и что-то поняла. Но в конце она сказала, да будет мне по слову твоему. Знаете, чудо Рождества, которое произошло, мы все празднуем. Оно произошло почему? Оно произошло потому, что Бог так определил. Бог в любви своей захотел вмешаться в нашу историю человеческую. Он захотел принять образ человека. Он воплотился и ходил среди нас. Он избрал этот путь. Почему было Рождество? Потому что Бог в своем плане определил так, прежде создания мира, Он это определил. Однако, с другой стороны, обратите внимание, что чудо Рождества произошло, потому что была женщина, которая была трезвая, уважительная и скромная, которая задавала вопросы, которые у нее были, но когда ангел ей объяснил, она сказала со всей верой, «Да будет мне по слову твоему». Чудо Рождества произошло, потому что Бог хотел этого, и нашлась женщина, которая сказала, «Да будет мне по слову твоему, я хочу быть частью этого чуда». И Елизавета говорит, «Благословенна ты, блаженна, потому что уверовала, блаженна уверовавша, ибо сбудется». Как ей сказано. Мы видим, что в данном случае участие этой женщины, она принимает решение. Это решение немного меняет. Но это решение, тем не менее, Бог захотел сделать частью своего чуда. Вы знаете, Господь Бог наш, Он настолько силен и премуд, Он мог бы совершить Рождество и без вас, и без меня, и без участия Марии или Иосифа. Мог бы Он это сделать?
Конечно, мог. Мы в это верим. Но Бог в своем суверенитете, в своей премудрости решил нас, людей, сделать частью этого чуда. Он создал нас определенным образом. Мы не до конца понимаем, когда человек согрешил, что он потерял, что в нем осталось. Но совершенно точно, что Бог по своей милости и святости сохранил в человеке это право и способность делать выбор. И в этом конкретном случае мы видим женщину, которой можно было не ожидать особенно много, но она делает этот выбор. Мы видим здесь, что Господь своей премудрости хочет, чтобы мы, люди, были частью Его дел. Когда мы так говорим, некоторые говорят так, и вы услышите очень много об этом. Мы об этом будем говорить, начиная с февраля, будем проводить беседы на эту тему. Но некоторые говорят, и очень много говорящих здесь в Америке говорят, все не так просто. Когда мы говорим, что человек делает выбор, мы тем самым восхваляем человека и отнимаем славу у Бога. Они предлагают, что Бог запрограммировал наш людей, когда мы говорим «да», только потому, что Бог заложил эту программу, и мы по-другому не можем. Но как история рассказывает это? Мы видим, что перед нами обычная здравомыслящая женщина, которая сомневается, она которая говорит, принимает решение, да будет мне по слову твоему. Представьте себе, мы в эту историю прыснем. Не эта женщина это сделала, не от свободной воли Бог заложил эту программу, у нее выбора другого, она просто говорила то, что Бог вложил ей. Эта история большая история, но как-то она сразу беднеет. Бог создал нас свободной волей. Несмотря на грех, Он сохраняет в нас это желание и способность отвечать на Его дела. Конечно, Мария не смогла бы произвести Рождество. Конечно, Мария не могла бы соприкоснуться с Святым Богом, заставить Бога сделать то, что Он сделал. Но когда Господь захотел сделать частью этого чуда Марию, чтобы она была частью, Он создал ее такой, как она есть. И величие Бога в том, что хотя мы можем отказаться, но мы, видя величие Бога, склоняемся и собственное решение принимаем участвовать. Я не могу себе представить своих детей, которых я наперед как или угрожаю им, или плачу им, и заставляю, и программирую, чтобы они говорили «люблю тебя», «соглашаюсь с тобой», «да» или «нет», только потому, что я заложил это. Мне хочется, чтобы мои это дети делали от сердца. И здесь как раз тот случай, когда Божий суверенитет и человеческое участие, послушание сходятся вместе. Может быть, в процентном отношении даже нет того цифры, которые можно измерить участие человека, но Бог захотел сделать эту женщину и всех нас частью своего величайшего чуда. Это Он в милости своей хочет, чтобы мы были частью, и Он не может быть доволен меньшим, чем мы, родители довольны. И эта женщина сделала это. Она сделала это для нас. Слава Богу, что есть такая женщина. С другой же стороны, я хотел бы обратить внимание, что началом этого Рождества, причиной, по которой это произошло, была эта женщина, скромная, разумная, сдержанная, но верная, которая сказала слово «Да будет мне, по слову твоему». Из многих женщин она это сказала. Ей Господь открыл слово, и она сказала «Да будет мне». И потом мы празднуем Рождество. Потом все развернулось так, как Бог планировал. Но была эта часть, было это слово «Да будет мне, по слову твоему», что является для нас примером. С другой же стороны, это не только к ней относится. Это относится к нам. Может, кто-то скажет, уже Христос родился. А что нам осталось? Самые большие дела уже были совершены. Я помню, как меня мама убеждала, чтобы я учился. Нас там немного было чего показать. Недалеко был маслозавод. Это самое большое, что она могла сказать. Я говорю, говорит, учись, сынок. А я говорю, а зачем оно мне надо? Ну, как объяснить? Вот это почему? Если бы я просто сказала, учись, я говорю, хорошо, буду учиться. Я спрашиваю, почему? И мама смотрела по сторонам, потом говорит, вот видишь маслозавод? Вот учись, будешь директором маслозавода. Я постоял, подумал, наверное, такая глупость какая. Я говорю, мам, этот директор еще не умер. Каким образом я его место займу? И мне казалось, я так умно ответил. Мне казалось, что это мама объясняет? Тоже не нашла аргумент. Директором маслозавода буду. Это еще живой. Вы знаете, это детство. Но в реальной жизни мы можем тоже увлекаться подобными вещами. Вот Мария сделали, а что нам осталось? Нам то же самое, у Бога еще много чудес. Еще на нашу жизнь хватит. Очень важно занять позицию, которую заняла Мария. Посмотрите, ангел ей говорит, радуйся благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами. Кто-то сказал, вот если бы мне пришел ангел, я это сказал, это было бы совсем другое дело. Ну, разве мама ангел этого не говорил? Разве нам апостолы это не говорили? Разве сам Господь Иисус Христос не говорил? Разве нам Писание это же самое не говорили? Посмотрите, радуйся, благодатная. Возвещение Рождества, радуйтесь, я возвещаю вам великую радость. Радуйся, благодатная, это она благодатная, а мы? Благодатная это та, которой дана благодать от Бога. Нам дана от Бога благодать. Причем, смотрите, явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков. Бог открыл себя через рожденного, через его жизнь, и через его учение, через его распятие, открыл благодать, которая относится и к вам, и ко мне. То, что нам открыто, намного больше того, что Марии было открыто. Мы знаем намного больше, чем знала Мария. И мы нам сегодня обращается через эти праздничные дни, через эту историю. Радуйтесь, благодатные, вам дана благодать. Обратите внимание на это. И очень важно задуматься, а что бы это значило, поздравление? Это значит спасение, любовь Божья, честь оказана вам. Вы являетесь теми благодатными. И потом дальше говорит, Господь с тобою. Это Марии было сказано. Разве это не нам сказано? Разве не о нас это сказано, что нам дарован Сын дан нам? Владычество на раменах Его. И нарекут им имя, чудный советник. Этот Сын дан кому? Марии? Нам дан. Писание говорит, что рождение Иисуса Христа, оно можно измерить Его величие, как если бы в нашей семье родился самый великий. Каждая семья, каждая женщина надеется, что ее сын будет больше, чем остальные, что это будет великий. В данном случае описание говорит, что это то, что родилось у Марии, оно имеет отношение так, как если бы это наш собственный сын родился. Вот это величество на ременах его, и нарекут ему имя чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности. Это наш, это как если бы наш сын был, это если бы наш ближайший родственник. Он наш, он дан нам. Это сказано через Марию и вам, и мне. Нарекут ему имя Эммануил, что значит с нами Бог. Рождение Иисуса Христа, пусть мы не понимаем это, но оно значит, что Бог с вами и Бог со мной. Бог за нас. Бог не против нас. Это к нам относятся эти слова ангела. Радуйся, Господь с тобой. Благословенна ты между женами. Разве нам это не сказано? Нам сказано, что мы имеем благословение между всеми людьми. Мы являемся избранными, если мы верим в Слово, которое Господь нам даровал. Эта весть возвещена всем людям. Все это слышно, она принадлежит всем. Но вы должны сделать выбор, вы в это верите или не верите. И если вы верите, можно сказать, что вы благословенны между всеми народами, потому что вы приняли. Был евангелист Лука, у него было образование, была карьера, но он услышал о вести евангельской, он услышал о Рождестве. И написано, что он стал исследовать, тщательно исследовать. Кто-то может сказать, это слишком много. Это слишком большая весть. Я не могу поверить, что я в глазах Божьих представляю такую важность. Но тем не менее, Луке тоже казалось, возможно, что это невероятно. Он стал тщательно исследовать. Он исследовал, он молился, он вопрошал, он у людей спрашивал, он, наверное, к Марии пошел. И он сделал выбор, что это правда. И он убедился и принял верою. Поэтому это нам сегодня, то, что сделала Мария, это всем нам относится. Всем нам дарованы превосходящие разумения обетования. Когда она говорила, что родится от тебя сын, сила Всевышнего, дух его сойдет, что будет, он будет велик, он сядет на престоле. Нам даны обетования. Нам много обетований дано. И если мы в них верим, мы получаем направленность и смысл жизни. Но когда мы их не верим в них, обычной нашей жизни, нам становится серо, у нас разные вопросы возникают, но нам нужно поверить. Есть много обетований, которые превосходят наше разумение. И когда мы сосредотачиваемся на том, что мы не понимаем, мы теряем очень много. Мария приняла верой то, что она не понимала. И то, что она понимала, она сказала, да будет мне по слову твоему. Из всего того многого, что мы не понимаем, что превосходит наше разумение, нам кажется слишком много, так не может быть. Бог не может так думать о нас и столько много нам дать. Но в это надо поверить. Но за основу знать, у Бога не остается бессильным никакое слово. Слово сказанное нужно просто сказать не вообще. Да будет мне по слову твоему. Избранность, она начинается тогда, когда отдельный человек сидит вот здесь в зале и говорит, это для меня было возвещено, это Господь мне возвестил, это для меня. И кто-то в сердце говорит, да будет мне по слову твоему. И когда человек это говорит, это слово начинает действовать. Оно живое, оно готовое преображать. Но нужно это решение, нужно это слово от сердца, да будет мне по слову твоему. Это слово начинает менять. И можно забросить любые теории о том, каким образом мы принимаем решение. Когда мы слышим слово, его надо принять веру и сказать, да будет мне лично по слову твоему. Для моей семьи, для меня, для моей церкви. Я бы хотел сказать, что это верно во всех отношениях. Это верно, прежде всего, хочу сказать, что у нас есть много людей, которые собираются вступить в брак. Я хотел бы сказать, что это таинство Богом создано, и Бог определил мужа и жену, Бог учредил брак. И только по Его слову, Его направление будем идти, будет состоиться этот брак. Обратите внимание, что в этой ситуации было двое, был мужчина и женщина, которые как бы росли в разных местах. Но у них сформировался определенный характер. Они друг друга не знали, но потом Бог постепенно их свел вместе. Возможно, их пути никогда бы не сошлись, но Бог их свел вместе. Но обратите внимание, что происходит здесь. Я знаю, что сейчас молодые люди, и вообще мы смотрим не на то, что хотел бы Господь, чтобы мы смотрели. Когда родители говорят, сынок, а ты на это обратил внимание? Или дочь, а ты на это обратил внимание? Говорит, пап, что вы понимаете? Это же новое время, американское. На самом деле, родители знают то, чего не знают другие. Есть вещи, которые Господь обращает внимание, которые обычно люди по плоти не обращают внимания. Когда девушка видит молодого человека, о чем она думает? Разные вот это и это, как? Я не знаю, некоторые измерения, которые девушки оказывают, я не знаю. Я когда вижу этих потлатых хлопцев, которые трясутся, как кони, играют, и эти девочки тысячи визжат, и хотя бы потрогать их, я не понимаю этого. Что в этом прекрасного, привлекательного, когда их трясет, как будто бы одержимые, как животные какие-то, и они все хотя бы потрогать, они визжат все. Я не понимаю этого. А Священное Писание говорит об Иосифе, он был человек праведный. Скажите, а зачем мне праведный? Причем здесь праведный? Ну, чтобы у него зарплата была, чтобы здоровье у него было, чтобы это было, чтобы он одевался, принял круто, или как еще, машина у него была, дом. Я не знаю, что в голове происходит. Но реже всего... Почему-то девушки смотрят, праведный ли он или нет. Но вот как раз праведность будущего мужа играет самое важное значение в семье. Обратите внимание, что здесь происходит, то, что первый брат сказал. Что Иосиф оказался в очень затруднительном положении. Его будущая невеста оказалась в его глазах, что она не такая, как он думал. Но написано, он, будучи человеком праведным, обратите на это серьезное внимание, он, будучи человеком праведным, решил в сердце своем тайно отпустить ее. Вам не кажется ли, что наше человеческое представление о праведный человек должен исполнить закон? Написано, давай ее на суд, на базар выведем, соберемся, побьем. Мне ее жалко, но слово есть слово. Закон есть закон. Праведность в этом, некоторые говорят. Но не так говорит Писание. Он, будучи праведным, и первая мысль праведного человека, он ищет пути, каким образом оправдать того, кого он любит. Первая у него мысль не то, чтобы отдать, как ее спасти. Он не нарушает закон, но первая реакция праведного вот такая. Вы скажете, какое это отношение имеет к браку? Узнаете. Узнаете, когда выйдете замуж и еще не так, не дай Бог. Когда перед вами, когда что-то происходит в семье, и первое, что он делает, он ищет, в чем жена не права. И он ищет, каким образом ее на место поставить. И когда вы узнаете, что праведный муж – это тот, который вы что-то сделаете не так, но первая мысль в его сердце – как ее оправдать? Как ей помочь? Как решить конфликт, чтобы мою жену не растоптать ее достоинство, поднять ее? Она сделала ошибку. Как, Господи, дай мне мудрости, чтобы я мог помочь моей жене? Поверьте, что все, о чем вы говорите, о том, чем они вам нравятся, молодые люди, оно померкнет так, как туман. Вот это самое главное, что в семье, когда муж, который настолько любит свою жену, он настолько ее уважает, в праведности своей он все время думает о том, как восстановить ее достоинство, как защитить ее, как выгородить ее. Это самое важное качество. И все сестры должны сказать что? Аминь. Аминь. Это так. Может быть, это осталось мечта для некоторых, но это так. Посмотрите на эту девушку, которая должна выходить замуж. Она была скромная, разумные, сдержанные, хладнокровные. Это качества, которые никто не заметит, может быть. Но Господь заметил. Никому на самом деле не нужна просто красивая, но истеричка. В браке это страшное дело, когда любой вопрос, она в истерику падает. Это конфликт, это постоянный конфликт, который никогда не решает. Но в данном случае девушка сформировала свой характер, любя Бога. Она хладнокровная, она задает правильные вопросы, она не упадает в страх, не в панику, она не упадает в эмоции, она задает вопросы уважительно, получила ответ, не уточняет, не дерзит. Хорошо, пусть так будет. Любой муж захочет такую жену, которая в истерику не упадает, которая задает разумные вопросы искренне, когда получает ответ, поверила, не поверила, ту часть, которую поняла, не поняла, ту, которую поняла, сказала, хорошо, пусть будет так, как ты говоришь, муж. Это рай в семье. И из этой семьи чудеса происходят. Вот когда двое сойдутся, это с этой семьи Бог творит чудеса. Когда они вдвоем сходятся. И обратите внимание, даже если муж не таков, то эта женщина не знала, что делать Иосиф. Она пред Богом поступала правильно. И Бог нашел Иосифа, и Бог нашел Марию, и их свел вместе. Помните об этом. А посмотрите, для нас, женатых людей, семьи наши, братья и сестры, обратите внимание на это. Мы слышали об Иосифе, мы слышали о Марии. Обратите внимание, что Господь открыл тайну Марии, невероятную тайну. Как это можно понять? Нет Иосифа рядом, но она задает правильные вопросы. Она выясняет все, что можно выяснить. В конечном итоге, когда она не может все выяснить, она говорит, да будет мне по слову твоему. Все, что она делает. После этого, что она делает? Идет к Иосифу и говорит, знаешь что, Иосиф, со мной Господь говорил. У меня сын родится. И знаешь, от Святого Духа. Господь меня благословит, хоть ты здесь ни при чем, но сын у нас будет. И ты мне не веришь? Ангел со мной говорил. Она так не делает. Если бы она так сделала, она бы развалила свой будущий брак. Она так не делает. Но что она делает? Она сказала пред Господом, она услышала слово, и она сказала, да будет мне по слову твоему, и отправилась в путь. Пошла своей родственнице. Она предала это в руки Господи. Она приняла волю Божию. Она не идет, не убеждает, не спорит со своим мужем, что она поняла откровение от Бога. Она оставляет это для Господа. Господь убедит моего мужа. Она идет к родственнице и радуется о той вести, которую она получила. Она разговаривает с тем, который разделяет это. И она говорила, совершенно не беспокоится о том, что будет дальше. Вы знаете, как нужны в семьях вот такие жены. Сейчас пошла мода, что сестры очень много изучают богословие. И начинают в семью приходить и начинают вообразить, вот так это, вот так написано, вот так написано. Не надо так много. Нам просто сказать, да будет мне по слову твоему принять истину и дать возможность пред Господом делать то, что ценно пред Господом, и дать Господу обращать, убеждать мужа. А посмотрите, как Господь это сделал. Прошло время, и Иосиф стал замечать. Она спокойна, она предала в руки Господа, она ничего плохого не сказала, но она осталась верной Господу, и она отдала в руки Божьи. Братья и сестры, если бы мы меньше говорили, особенно сестры, поменьше говорите, отдайте в руки Божьи. Предайте, и когда Господь убеждает, муж соглашается намного быстрее. За одну ночь он уснул и утром встал, уже совершенно другой. Это делает Господь. Он послал сон и разговаривал с мужем, он решил эту сложнейшую проблему. И этот конфликт семейный, который мог развалить эту семью, он стал источником благословения. Бог убедил мужа, Бог изменил его. И этот муж пришел к Марии и принял ее. Это делает Господь, когда каждый из них находится на своем месте, возникает конфликт, и когда они верны пред Господом, Господь решает этот конфликт. Мы все слишком много говорим, мы слишком много говорим слов, мы думаем, что мы решим, но этот пример показывает, как Господь решает. У нас эту пятницу, мы уже закончили предыдущий разговор о знаке, должен быть, не должен быть, каким образом это должно быть, попрошу вас. Мне очень печалит, когда вопрос о знаке перешел, должен быть знак или не будет. Те говорят, должен быть, а те говорят, не должен быть. Не об этом речь. Совершенно не должен. А мы упускаем большую, очень важную истину. О том, что муж является, должен являться славой Божьей. Он должен на самом деле предстоять перед Господом. Он представляет символ мужа, который предстоит перед Богом. Этот символ должен быть в семье. Эта истина должна быть освоена и мужем, и женой. И жена слушает его, простирается в вечность. Она видит таким, как Господь его создать в славе. И она слушает его, она понимает, что он предстоит перед Господом. И она говорит, задает вопросы. задает их скромно, уважительно, не уточняет, не дерзит, когда уже поздно что-то спрашивать, принимает за основу, да будет так. Пусть Господь усмотрит. Братья и сестры, я прошу, решите этот вопрос в семьях, чтобы муж предстоял перед Богом, и чтобы жена с уважением относилась к его слову. Это самый главный вопрос. И решите в своих семьях, каким образом вы знамя выставите, что вы решили этот вопрос. Не в знаке просто дело, в сути, которой должна быть каждой христианской семье. И когда мы решим этот вопрос, церковь будет благословенна, церковь будет расти, будут семьи, через которые Бог чудеса творит. Нам нужны такие семьи, которые решат этот вопрос, когда жена будет смотреть не просто на ангела, на своего мужа, как на ангела, и муж будет на нее определенным образом смотреть, и они будут уважительно решать вопросы. Все остальное мы решим. Итак, братья и сестры, хочу сказать простую мысль. Чудеса Божьи продолжаются. Господь один и тот же. Он продолжает творить чудеса. Но чудеса свои Он творит в семьях, которые боятся Бога. Мы можем стать началом благословений. Вот Рождество, мы в преддверии. Двое молодых людей, они шли разными путями, но они правильно вопрос решали пред Господом. Они боялись Господа, они боялись. Иосиф боялся, Мария была скромная, уважительная, верующая женщина. И из этой семьи, которые сказали, да будет мне по слову твоему, Бог произвел это чудо. И это чудо стало известным для всех, для нас, благословением, братья и сестры. В этом суть. Когда каждый муж, и каждая жена, и каждый ребенок на своем месте скажет, сын или дочь скажет, да будет мне по слову твоему, я все не понимаю, я предаю в руки твои, вот как ты определяешь, Господи, открой мне глаза, чтобы я видел то, что ты видишь. Да будет мне по слову твоему, сказать от сердца, как сказала Мария, сказать, как это сказал Иосиф. И тогда Бог будет благословлять наши семьи. Из этих семей будут происходить чудеса Божьи. Бог будет творить в этих семьях. Будет много других чудес и благословений. Но до того момента, когда же муж со всем убеждением не скажет, Господи, я не предстоял перед Тобою. Я не стоял там, где я должен был стоять. Каюсь, прости меня, да будет с этого момента все по слову Твоему. Пусть жена скажет это. В сердце своем и скажет, Господи, да будет мне по слову Твоему. Я не знал, как это делать, но сейчас я буду молчать. Я предам в руки Твои это. Бог благословит всех нас. Да поможет нам Господь помнить это. Что есть Слово Божье, которое не остается бессильным. Но оно может исполниться в одну сторону или в другую. Лучше пойти к Слову Божью за благословением и сказать, Господи, мы слышали о Твоих обетованиях. Мы не понимаем, как это, но мы говорим от сердца. Да будет мне. Лично моей семье, по слову Твоему. Аминь.
Если вы желаете приобрести диски и кассеты с проповедями, обращайтесь по адресу почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!